эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реали». Сегодня среда, 14 августа. В студии для вас работает Дарья Курина и Александр Лащенко. И в следующий час вы узнаете, в частности, вот о чем мы. Член ОБСЕ, желавший смерти, цитата, «укропне», покинул Украину, постарался украинский МИД. Он собрал мамины рецепты, она взяла за позабытое шитье, как пара из Луганщины поставила на ноги свой бизнес.
Заехали в Купянск, там все жовто-блакитне, и как-то аж все стало полегче.
Ну и очередной повод поговорить о будущем вот этого так называемого минского процесса, нормандского формата. Есть несколько поводов, в частности, президент Украины Владимир Зеленский решил все-таки отказаться от услуг представителя трехсторонной контактной группы Романа Бессмертного, и Бессмертный теперь не будет представлять Минске Украину. Ну а самое главное, президент России Владимир Путин засобирался к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, и 19 августа с Макроном, без Зеленского, будет обсуждать будущее, так сказать, возможные мирные договоренности по Донбассу, по Украине. Вот сегодня обсудим, собственно, нужны ли вот эти все переговоры бесконечные, без результата в Украине. Минский процесс, нормандский формат, с гостем студии, тончанином, блогером, журналистом Сергеем Гармашом. Телефон студии прямого эфира 0800-300-403. Имеете возможность, друзья, задавать свои вопросы господину Гармашу. И главное, высказывать свою точку зрения о перспективах всех этих минских, нормандских процессов. И можете также задавать свои вопросы на YouTube-трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Господина Гармаша ожидаем в студии «Радио Донбасс Реали» минут через 10-12. Сейчас моя коллега Дарья Курина скажет о свежих новостях. Пожалуйста, Даша.
Добрый вечер. За минувшие сутки российские гибридные силы 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы позиций объединенных сил велись из гранатометов, различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь со стороны украинской стороны не зафиксировано, говорится в сообщении. Группировки ДНР сообщают об одном раненом, в группировке ЛНР о потерях не сообщается. Невакцинированных детей не будут допускать школы и их сады. Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки призывают родителей до 1 сентября сделать детям все необходимые по календарю прививки. Невакцинированные дети, за исключением тех, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации, не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками, информирует сайт Министерства образования Украины. Согласно календарю прививок, дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита Б, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии и столбняка. В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полимелита, кори, краснухи и паротита. Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка. Кабмин урегулировал вопросы выплаты денежной помощи наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц. Соответствующее постановление Кабмин принял сегодня на заседании, сообщает на правительственном портале. Согласно постановлению о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины, право на получение денежной помощи предоставляется лицам, достигшим пенсионного возраста, а также лицам, достигшим 18-летнего возраста и которые продолжают обучение на дневной форме в учебных заведениях. Также предусмотрено урегулировать вопрос выплаты денежной помощи лицам с инвалидностью первой группы и лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной и посторонней помощи. За минувшие сутки во время разминирования местности в станице Луганской Попаснянском районе пиротехники обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Всего был обследован почти гектар территории области, где было обнаружено, изъято и уничтожено 35 единиц взрывоопасных предметов, а именно 9 артиллерийских снарядов, 7 минометных мин и 19 ручных гранат, говорится в сообщении ДСНС. Ну и по сообщениям украинского гидрометцентра, завтра, 15 августа, на территории Донецкой и Луганской областей будет ясная и теплая погода. Температура воздуха днем от 30 до 32 градусов тепла, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер южный 7-10-12 метров в секунду.
До
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадського радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Уже буквально минут через 8-7 гость студии будет у нас Сергей Гармаш, журналист, дончанин. Его детище – это известное интернет-издание «Остров». И мы с Сергеем будем, собственно, пытаться найти ответ на вопрос, зачем вообще в Украине вот эти вот все минские переговоры, которые продолжаются не один год, а война ни на секунду не прекращается, развязанная Путиным против Украины. Готовьте ваши вопросы по этой теме эфира и можете высказать свою точку зрения на перспективы этого так называемого минского процесса, как и нормандского формата.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Но пока к иным темам. Семейная пара из Рубежного основала свой бизнес в Запорожье. Причем каждый из супругов свой. Семья Ковалей, мама, папа, дочка приехали в город мая 2014-го из Рубежного Луганской области. Тогда российская агрессия только начиналась, города вокруг были оккупированы Россией. Сначала рубежнянцы планировали переждать у родных в Запорожье, пока ситуация успокоится, но остались в городе, основали свое производство, собственно, свой бизнес. Как же это у них получилось, поясняла моя коллега Евгения Назарова, которая побывала в гостях у семьи.
Родина Ковалів переїхала до Запоріжжя з Рубіжного Луганської області у травні 2014-го. Ірина родом з Луганщини, а ось Олександр сам Запоріжжя, але після закінчення школи переїхав до Луганської області, де грав за місцеву гандбольну команду. До переїзду до Запоріжжя подружжя Ковалів працювала викладачами. Провідати рідних і згодом повернутися додому, коли ситуація в Рубіжному заспокоїться. Таким був первинний план родини Ковалів, пригадує Ірина.
Тоді це був май місяць, уже тоді в Слов'янську були воєнні дії, і вже стояли блокпости, і на блокпостах этих были непонятные флаги.
Олександр розповідає, як йому з дружиною і маленькою донькою по дорозі до Запоріжжя доводилось перетинати блокпости.
Їхали вже було оружие. 17 мая ми виїхали в Запоріжжя. Через Харків поїхали, заїхали в Куп'янське, там все жовто-блакитне. І так що стало от полегче.
Переїхавши до Запоріжжя, чоловік почав допомагати своїй мамі, яка має власний бізнес з торгівлі прянощами та спеціями на ринках міста. А згодом у серпні 2014 року, зрозумівши, що не зможе найближчим часом повернутися до старої роботи, наважився на експеримент. Вирішив налагодити власне виробництво приправ.
Така унікальність наша вже більше 20 років. Тобто це все мамині рецепти. Вона дала книгу з рецептами. Пожалуйста, пользуйтесь. Мне не было страшно, наоборот, хотелось все новое вот изучить. И вообще просто выхода другого не было. Нет работы, то есть жизнь поменялась полностью.
Наразі прянощі марки Oregano Spice, створеної Олександром Ковалем, можна придбати не лише у Запоріжжі, а й у Донецькій області, Києві та Дніпрі. Налагодити контакти на місцях колишньому тренеру допомогла участь у крафтових ярмарках.
В Дніпрі проходить такий путь в ЮАН, всі просто производители Украины. И я туда приехал на первый маркет с соусами, с пряностями. И ко второму дню у меня был уже полупустой стол. И как бы это дало такое понимание, что есть интерес к такому товару.
Ірина Коваль також започаткувала в Запоріжжі власну справу. Створює розвиваючі іграшки з фетру для дітей. Зізнається, з дитинства обожнювала шити.
У меня были самые модные куклы, потому что шила у меня бабушка, и она меня научила шить. На какое-то время я это дело забросила, поступила в институт, училась на психолога, видела себя в этой отрасли. Но, как многие женщины, когда я родила ребенка, я поняла, что хочу заниматься чем-то другим, и опять вернулась к шитью. Мне хотелось пошить ей какие-то игрушки, которых нету на нашем рынке, потому что Китай сплошной.
В процессе работы над икорышками Eva's Toys Ирина спирается на свои знания психолога та досвід роботи з маленькими дітьми.
Когда я ще була в декреті, ми переїхали в Запорожье, у мене був опыт роботи в розвивающем детском центрі. Я була педагогом. педагогом развивающего обучения, и возраст деток, с которыми мы работали, был до 5 лет. Поэтому как бы в моих работах как раз учитывается весь тот мой опыт работы с маленькими детками, чтобы пособия были не только красивые, но еще и полезные.
Зізнається, що наразі знайшла своє покликання. Каже, хоч і не планує повертатися до викладання, однак постійно цікавиться педагогічними новаціями, адже вони потрібні у роботи над власною лінією розвиваючих іграшок. Плани на майбутнє з розвитку своєї справи пов'язує Олександр. Хоче розширити власне виробництво та знайти торгівельних партнерів у нових містах України. Також працює над повноцінним запуском лінії грузинських соусів власного виробництва. Євгенія Назарова, Запоріжжя, для Донбас Реалії.
Член миссии ОБСЕ, который оскорблял Украину, покинул территорию украинского государства. Об этом говорится в ответе на запрос «Радио Свобода» к Министерству иностранных дел Украины. В МИД заявили, что поставили под руководством миссии ОБСЕ вопрос, цитата, «дерзкой антиукраинской риторики члена мониторинговой миссии некоего Николая Алексеева», который выражался в соцсетях в поддержку российского вторжения на Донбасс. Как же развивалась эта история? Почему вообще она стала возможной? Попытался выяснить мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалии» Алексей Виноградов.
Смерть поганой Укрпне и слава шахтерам ЛНР и ДНР. Такие посты в социальных сетях наблюдателя ОБСЕ Николая Алексеева, который работал на востоке Украины, нашли журналисты ТСН. После нескольких запросов от представителей СМИ, россиянин сначала закрывает свою страницу и подчищает публикации, а вскоре и вовсе его профиль становится недоступным. Однако журналисты успели сделать скриншоты скандальных публикаций. Также в их распоряжении оказалась и дипломатическая карта Алексеева.
Ця дипломатична картка потрапила до журналістів ТСН. Николай Алексеєв – дійсно спостерігач ОБСЄ. У травні цього року документ йому видало Українське міністерство закордонних справ.
В ответе на запрос Радио Свобода специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что приняла меры в отношении этого члена миссии. Все, больше никаких подробностей. И вот в украинском МИД сообщили, член миссии Николай Алексеев покинул территорию страны после того, как министерство обратилось к руководству СММ ОБСЕ по поводу дерзкой антиукраинской риторики россиянина. В то же время в МИД напомнили, члены миссии ОБСЕ имеют дипломатические карточки в соответствии с международными соглашениями Украины, поэтому пользуются дипломатическими імунітетом.
Уряд України видає дипломатичні картки для всіх членів місії, які є посадовими особами ОБСЄ. Дипломатична картка Ніколаю Алексєєву була видана на підставі офіційного звернення «Вербальна нота місії» від 3 травня 2019 року.
Україна дійсно мало що може зробити в такій ситуації, говорить експерт організації «Майдан закордонних справ» Олег Білоколос. Поки Росія є членом ОБСЄ, росіяни завжди будуть в структурі місії.
Впливати на кадрову політику ОБСЄ, я не впевнений, що взагалі Україна може це робити. Ну, звичайно, якщо там йде мова про якісь там одіозні персонажі, але росіяни, вони ж люди в цьому плані доволі хитрі і розумні. От, і вони будуть обирати людей, які, звичайно, там виглядають як експерти, хоча ми можемо загадувати, що вони представляють інші структури. Але що може Україна вдіяти? Ну, вона нічого не може вдіяти, бо мандат це погоджений з Україною, от, і вона його виконує.
Однако, по його словам, російські агенти і так доволі свободно можуть чувствувати себе в Україні, а від дипломатичні отношення не розорвані. В глобальному плані, вважає експерт, это может быть более опасным, чем представители ОБСЕ от России. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Тема дня в программе «Радио Донбасс Реалии». Поводом для разговора является информация о том, что президент России Владимир Путин 19 августа посетит Францию, где проведет двусторонние переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. И кроме отношений Франции и России, в центре внимания будет ситуация в Украине, урегулирование на Донбассе, возможность продолжения встреч в нормандском формате, то есть того, к чему уже не раз призывал относительно новый президент. президент Украины Владимир Зеленский. Правда, во время этой встречи Путина и Макрона, насколько можно судить на сегодня, 14 августа, места пока, по крайней мере, Зеленскому нет. Как сообщает пресс-секретарь Путина Песков, если анализировать это сообщение. В принципе, встречи встречами, но имеется ли будущее в этого так называемого Минского процесса, в котором уже не будет участвовать от Украины Роман Бессмертный, в частности, об этом тоже далее поговорим, нормандского формата и вообще, каково может быть урегулирование на Донбассе при помощи западных союзников Украины. Об этом будем говорить в прямом эфире с главным редактором интернет-издания «Остров» Донщанином Сергеем Гармашом. Приветствую вас, Сергей, спасибо, что вы к нам пришли.
Добрый день.
Рады вашему участию, друзья, в нашем эфире. Набирайте номер нашего прямого телефона 0800-300-403, высказывайте свою точку зрения о перспективах Минского так называемого процесса нормандского формата, задавайте свои вопросы. Кстати, к нам присоединится еще один участник эфира, корреспондент Радио Свобода в Германии, страны-участницы нормандского формата и того же Минского процесса, Юрий Векслер. Это будет чуть попозже. Ну и позицию господина Бессмертного тоже приведем. Но мой первый вопрос гостю нашей студии. Сергей, в принципе, шестой год продолжается начатая Россия война против Украины, шестой год, часть Донбасса оккупирована, Крым наш, все это продолжается, ни на йоту Путин не отступил и не собирается. Вот. И, собственно, какой смысл от всех этих минских процессов, нормандских форматов? Кто бы там ни сидел в Минске, Кучма, не Кучма, Марчук, не Марчук, Марчука пока не вернули, Бессмертный уже не будет сидеть. Собственно, какой смысл? Это просто легализация для Запада, как некоторые утверждают. Ну, как бы, чтобы Запад вышел с лицом, как бы, нормальным, с репутацией, после того, как он, Запад, не может дать отпор агрессу, развязавшему в центре Европы войну уже в 21-м столетии.
Знаете, смысл, я думаю, у каждой стороны свой. Если брать, допустим, так называемые ДНР, ЛНР, то, как они заявляли, их лидеры заявляли, для них Минск – это единственная международная площадка, где они легально могут, скажем так, существовать. То есть для них это фактически международное признание. Им Минск необходим. Хотя, скажем так, они сами недовольны его результатами. Для России это возможность навязать Украине, причем с помощью, опять же, и западных наших партнеров и российских друзей, да, навязать Украине невыгодные Минские соглашения. Для Франции и Германии это возможность купировать конфликт в пределах Донбасса, одного региона, не дать ему возможности выйти, скажем так, на европейскую арену, не дать возможность создать снова толпы, массы беженцев, которые могут дестабилизировать ситуацию в Европе. Для Соединенных Штатов, опять же, смысл заключается, видимо, в том, что, ну, все-таки любые переговоры лучше, чем открытая война.
Сергей, отметим, что США не являются, по крайней мере, на сегодня участниками прямыми нормандского формата и Минского процесса не является.
Да, хотя мы знаем, что есть диалог с руков Волкер, как бы, поэтому, скажем так, Соединенные Штаты сильно влияют, скажем, тоже на этот вопрос, хотя, да, формально они не являются участниками. Но, тем не менее, у них свой интерес. Опять же, этот интерес заключается и в том, чтобы, скажем так, повышать свои баллы в отношении Франции и Германии, которые соперничают с Соединенными Штатами во влиятельности на Европе, в Европе, на европейской арене. Поэтому смыслов много, у каждой стороны свои. Я, честно говоря, мало сейчас понимаю, какой у Украины смысл.
Вот, ключевой вопрос.
Да.
При президенте Зеленском.
В 2015 году смысл был понятен. Минские соглашения позволили нам остановить наступление. Ну, так говорят. Я, честно говоря, в этом не уверен, поскольку считаю, что, ну, во-первых, не остановили, потому что Дебальцево, как мы помним, было взято уже после заключения Минских соглашений.
Кстати, да.
И
февраль 2015 года, да.
И если бы, в принципе, у России были ресурсы и желания, то она могла двигаться и дальше. Как бы я не думаю, что здесь Минск сильно ей помешал. Но формально, скажем так, можно говорить о том, что было остановлено наступление. То есть мы получили тайм-аут, получили возможность усилить свои вооруженные силы, как бы, ну, вообще стабилизировать ситуацию. Хотя, я еще раз повторяю, на мой взгляд, в стабилизации ситуации тогда была заинтересована в первую очередь Европа, то есть Берлин и Париж, и сама Москва, которая не знала, ну, хорошо, пойдет она дальше. А что? Куда дальше? До Киева? Какой смысл в этом? Поэтому, в принципе, тогда, скажем так, Минск имел одни смыслы, сегодня другие. Сегодня они сохраняются для всех сторон, кроме Украины. Я думаю, что Украине все-таки нужно, ну, адаптировать хотя бы. Нельзя говорить, да, у нас Минск священная корова, к нему привязаны санкции. Нельзя говорить, что Минск нужно уходить из Минска. Но однозначно Минск нужно адаптировать под современную ситуацию. За 5 лет она изменилась. Опять же, в Минских соглашениях обозначены конкретные сроки. И все они касаются 15-го года. Вот я их листаю, взял с собой. Да. То есть они уже не могут быть полностью, скажем так, реализованы, поскольку все сроки прошли еще 5 лет назад. Поэтому я думаю, что да, Украине нужно ставить вопрос о том, чтобы адаптировать их под современные реалии, как минимум Минские соглашения, и, возможно, говорить о выполнении их принципов, но дословное выполнение их уже их просто невозможно. То есть нужно искать выход.
То есть в Минске все-таки приходится оставаться, но он должен быть откорректирован. Так я понимаю?
Ну, знаете, это такой грубый пример. Полный шкаф одежды, да, одеть нечего. И выбросить жалко. Особенно если там эту шмотку подарила любимая теща, которая приедет. Ты знаешь, что ее никогда не оденешь. Но если теща приедет, не увидит, ее будет проблема. Mm-hmm. Да? Так и здесь. От него толку, скажем так, никакого. Но это лучше, чем что-то, чем вообще никаких переговоров, да, никаких площадок. Ну и опять же, давайте говорить о том, что к Минску привязаны, во-первых, санкции. Хотя это вопрос, почему к Минску они привязаны, а не к факту, скажем, вторжения России в Украину. Это большой вопрос и поражение нашей дипломатии, на мой взгляд. И существенный фактор в том, что ну, другой площадки действительно нет. Минск является производной, это не самостоятельный формат, это производная от нормандского формата. Поэтому он может быть изменен, если действительно расширяется в нормандский формат, если действительно входят туда, допустим, Соединенные Штаты или Великобритания, либо какие-то другие государства еще. Поскольку не меняется нормандский формат, и Берлин, и Париж всячески демонстрируют нам нежелание включать в состав нормандского формата Соединенных Штатов и Великобритании, то, скажем так, Минск сохраняется, такая ритуальная дипломатическая площадка. Там будут ритуальные дипломатические танцы. Я напомню, что по Карабаху в Минске тоже в Минске проходят переговоры уже сколько?
Да,
больше 25 лет.
Да, больше, 30 лет скоро будет.
Да, уже и как бы с таким же успехом. Поэтому, на мой взгляд, это просто попытка, скажем так, купировать процессы, но она не ведет к освобождению территории Украины.
То есть это выгодно Путину, можно так сказать?
Да, к сожалению, да. Сейчас это выгодно Путину. Хотя, с другой стороны, знаете, я когда-то для себя пришел к выводу, что Минск выгоден Путину, если он выполняется. Если он не выполняется, то он не выгоден тоже России, поскольку она несет санкционные потери из-за этого. Поэтому Путин всячески нас пытается заставить, скажем так, выполнить Минск. Мы всячески этому упираемся. Но проблема остается для жителей Донбасса, которые страдают под огнем, да, для переселенцев, вообще для всей Украины,
вот
которая теряет...
Да, минувшая неделя, четверо украинских воинов погибли.
Людей, да. Поэтому, конечно, Украина в первую очередь заинтересована не просто, чтобы ослаблять Россию санкционно, а в том, чтобы освободить свою территорию, своих людей и наладить мирную жизнь в своей стране.
Мы еще продолжим разговор с Сергеем Гармашом, гостем студии радио «Донбасс Реалия», о перспективах этого, опять же, так называемого Минского процесса. Но вот эта новость вчерашнего дня, не стоит преувеличивать ее значение, но все-таки довольно интересно в плане Минска, в кавычках имеется в виду, не просто столица Беларуси, а переговоры об урегулировании на Донбассе. Зеленский сначала назначил господина Бессмертного, прошу прощения, точнее, вернул его в украинскую делегацию в Минске, но потом решил вчера как раз отказаться от его присутствия на этих переговорах. Сегодня мы попросили господина Бессмертного прокомментировать эти действия нового президента Украины. Вот каким образом в эфире «Радио Свобода» Роман Бессмертный, уже можно сказать, бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, оценил вот это решение Владимира Зеленского.
Діалог Макрона і Путіна, президентів, буде йти сам на сам. Але я переконаний в тому, що наступною зустрічю буде зустріч Макрона і Зеленського як президента. З моєї точки зору, оцей відпускний час, який проводить президент Макрон на півдні Франції, буде затрачено якраз на те, щоб провести додаткові консультації з питань безпеки. А ці діалоги будуть вестися з питань безпеки на європейському континенті, в Центральній Європі. Вам не здається дивним от такі, наприклад, речі? Рада безпеки ООН слухає питання про введення української мови в Україні і в той же час не слухає питання про вибух, який стався в Арзамасі, де рівень радіації зріс у 20 разів. Тобто, очевидно, що зараз європейці, як і весь світ, лідери європейські світові, трохи заблудилися в питаннях визначення і адекватної реакції на загрози безпеки. Український Донбас – це не просто внутрішній конфлікт чи це конфлікт між двома державами. Це дуже серйозна регіональна і континентальна, регіональний континентальний екзамен для безпеки в Європі. І, власне, Макрон, як претендент сьогодні на лідерство в Європі з відходом Ангели Меркель, він проводить ці консультації для того, щоб далі зрозуміти, як вибудовувати систему, як рухатися в питаннях безпеки. 6 числа від не просто там загибелі багатьох людей, а від широкомасштабних бойових дій, я не знаю, що нас врятувало. І я ще раз кажу, це був удар, який планувався безпосередньо проти позиції, проти тактики ведення переговорного процесу президентом Зеленським. І тому, з моєї точки зору, на це треба дивитися об'єктивно і приймати рішення, які є адекватні по відношенню до дій противника.
6 число мається на увазі 6 августа сього года, где опять же в результате обстрела бойовиков в районе Павлополя погибли 4 украинских воинов. Ну а насчет оценки решения Зеленского убрать его, бессмертного, из трехсторонней контактной группы, Роман подтвердил свою точку зрения о том, что с одной стороны он до сих пор, бессмертный, верит в искренность, честность намерений президента Зеленского найти выход из этой ситуации, принести мир на Донбасс, скажем так, но с другой стороны он предупреждает Зеленского, что он может попасть в такую вот ловушку со стороны Путина, который может играть с ним, с Зеленским, как кошка с мышкой. Дословная цитата Романа Бессмертного. Вот Сергей, напомню, гость студии Радио Донбасс Реалии, Сергей Гармаш, в чате нашей трансляции на YouTube-канале Радио Свобода, зрительница, которая подписалась как Ольга Бобрівська, спрашивает, Зеленский звільнив недавно призначеного Романа Бессмертного с трехсторонней контактной группы Минска, что это насправді може означати для України якісь закулісні ігри чи ні?
Я думаю, ні. Скоріше всього, первого безсмертного назначали по протекції, мабуть, Кучми, оскільки Кучмі його дали під контроль, скажімо так, от Мінський процес, дали йому повномочия. І коли безсмертний дозволив собі предположити, що Україна должна була різко отреагувати, да, на гибель наших бойців і вийти з Мінського процесу, временно приостановити, то, мабуть, це просто ламає стратегію Зеленського в отношении Мінська. Тобто стратегія, ну, наскільки я можу судити, вона не озвучувалась, к сожалению, дорожна карта до сих пор не озвучена, хоча давно обіцяли по Донбасу. Но можно судить о том, что сейчас мы пытаемся всячески демонстрировать наше миролюбие, наше стремление погасить этот конфликт, для того, чтобы продемонстрировать международному сообществу, что мы как раз готовы, да? А вот Россия не готова. И вот эту стратегию действительно Бессмертный своим заявлением немножко ломал, она не вписывалась, его заявление в эту стратегию, поэтому его, собственно, отстранили. Это не значит, что на самом деле в администрации или сейчас в офисе, да, президента нет таких мыслей, скажем так, о том, что действительно что-то с Минском нужно делать, если он не работает. Но пока что, скажем так, заявление Бессмертного не вписывается в эту стратегию, поэтому его устранили, опять же, чтобы не давать раздражающих поводов для Путина, поскольку наш президент наивно, я считаю, еще полагает, что с Путиным можно договориться. Я думаю, что это заблуждение быстро пройдет, он просто не был, скажем, ну, если я уже 5 лет изучаю это каждый день, да, этот процесс реакции сторон, то я уже понимаю, что Путину конфликт нужен как раз, ему не нужен ни Донбасс. Ему не нужно...
Держать даже... Украину в подвешенном состоянии.
Да, ему нужен конфликт, потому что этот конфликт позволяет ему манипулировать и Украиной, и чувствовать себя полноценной фигурой, геостратегом, скажем, политическим, на международной арене. То есть, ну, кто с Путиным считался там до того, как возник конфликт, да? То есть, не было ни переговоров там с Трампом, там с Обамой постоянно.
Ну, до войны вспомни, как ситуация с Каддафи разрешилась в Ливии без Путина.
Да, да. Россия не была субъектом, скажем так. Сейчас после Украины, а потом еще и после Сирии, который, опять же, Путин обнаглел в Украине, а уже потом дальше двинулся в Сирию, скажем так, Путин считает себя уже игроком совсем другого уровня, и он не откажется от этого конфликта. Его можно только заставить, если Запад захочет его заставить.
А имеет возможность Запад заставить Путина главу ядерного государства?
Я считаю, имеет, поскольку мы живем в глобальном мире, да, у нас глобальные рынки, вернее, Россия очень сильно зависит от этих глобальных рынков. И у нашей украинские замечательные аналитики подсчитали, что если бы Запад просто на месяц не то, что прекратил, а приостановил получение газа, поскольку у него есть такая возможность, да, у него уже заполненные, скажем, хранилища газовые, то уже России некуда было его девать, то есть бы Газпром там, возможно, остановился, то есть это были серьезные потери. Это я считаю, что все, но Запад не хочет идти.
Почему, как вы считаете? Деньги?
Деньги, первую очередь. Во вторую очередь, просто психологические боязни, непредсказуемость этого лидера. Знаете, у Путина репутация человека, который не поддается давлению. Если он на него давит, он даст обратный эффект. Поэтому, скажем так, политики старой формации, вот европейские, которые привыкли жить в определенных условностях дипломатических, они не могут еще, скажем, играть с позиции силы. Я надеюсь, что новое поколение политиков, которое освобождается от этих формальностей, да, в том числе и украинских политиков, они все-таки будут уже более реально воздействовать, в том числе и на Путина.
Трамп к какой категории политиков в этой связи относится?
Трамп, на ваш взгляд? Он очень близок к Путину вообще по психотипу, я считаю. Это человек старой формации, человек, привыкший решать вопросы деньгами и какими-то договоренностями.
Но гибистом его сложно Трампа назвать.
Ну, я думаю, что когда он уйдет со своего поста, мы много интересного не узнаем еще. Поэтому пока может быть сложно, да, что там будет. Но дело не в гибизме, а в убежденности, что нет правил для сильных. Вот у Путина есть такая убежденность, у Трампа она есть, это четко прослеживается.
Нобелевский лауреат, в частности, вот да, правила, да, мораль, и что? 2 года был уже после начала российской агрессии.
Ничего, для Украины, но для Америки он все-таки, скажем так, сохранил, он увел свою страну от этого конфликта. Собственно, знаете, мне один немецкий дипломат еще вот в начале, когда, по секрету, скажем, я сейчас уже об этом, хотя уже говорил об этом, но он мне сказал, что Минск придумали в Берлине для того, чтобы США, чтобы не было Будапешта, для того, чтобы США не включились в этот конфликт. То есть Берлин специально придумал Минский процесс для того, чтобы у Трампа, вернее, у Обамы, у Соединенных Штатов была возможность не включаться в этот
процесс. Согласие Обамы, на ваш взгляд?
Согласие Обамы, конечно, да. Поэтому здесь каждый игрок отстаивал свои интересы. Украина, к сожалению, не смогла отстоять свои интересы, или побоялась, или были мы нерешительны. Потому что вот давайте представим просто простую ситуацию, что в 2014 году мы прекращаем транспортировку газа по нашей ГТС в Европу, если Европа не выполнит свои обязательства по Будапештскому меморандуму, да, там, допустим,
Франция. Британия, Франция, да.
Ну, и другие страны, скажем так, да. То есть мы тогда диктовали условия, но мы испугались это сделать. Сегодня мы не имеем ни ГТС, скажем, то есть завтра она останется без газа российского.
Северный поток 2
да, строится Северный поток 2 с той же Германией, и мы не имеем наших территорий. Вот все-таки, ну, мы живем в современном мире, и, конечно, нужно понимать, что против силы нет, скажем, против лома нет приема, если нет другого.
В 21-м столетии.
Да. Ну, дипломатия остается тоже.
Спасибо, Сергей. Продолжим наш разговор с гостем студии радио Донбасс Реали Сергеем Гармашом. Немножко позже тема нашего разговора: зачем Украине минские переговоры?
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Раз уж мы так обсуждаем, а как иначе активно позицию ведущих европейских, в частности, стран в отношении того, что происходит уже 6-й год, шутка сказать, против Украины, война, развязанная Россией на Донбассе, то присоединяю к нашему эфиру, как и обещал, еще одного участника, корреспондента Радио Свобода в Германии, страны-участницы нормандского процесса минских переговоров Юрия Векслера. Приветствую вас, Юрий. Здравствуйте. Путин засобирался к Эммануэлю Макрону. Первый мой вопрос к вам такого. Создается впечатление, если ошибочное, развеете, так сказать, мое впечатление, что Ангела Меркель, превратившись фактически, как это говорят, хромую утку, уже же и популярность у нее не та, и она фактически досиживает свою каденцию канцлера Германии. Сейчас инициатива в нормандском формате, дескать, перешла к президенту Франции Макрону. Справедливо такое впечатление, на ваш взгляд, или нет?
Я попробую, во-первых, поправить свою фамилию. Моя фамилия Векслер. Векслер.
Векслер. Извините, пожалуйста, окей.
По сути вопроса. Вы знаете, я не готов согласиться, потому что Ангела Меркель, если она будет здорова, потому что проблемы, вот она как раз при встрече с Зеленским и до этого, значит, что это за проблемы, мы не знаем. Если она будет здорова, то ей еще достаточно большой срок, может быть, досиживать. Конечно, роль ее изменилась. Но я думаю, что то, что касается нашей темы с вами, это все-таки происходит во взаимодействии Ангелы Меркель с президентом Франции, к которому отправляется 19 августа Путин. Я думаю, что по этим вопросам у них позиция всегда согласована. Она не обязательно общая, потому что когда Макрон был противником Северного потока-2, Ангела Меркель занималась тем, что она его скрутила, и как бы он переменил позицию. Но вообще во взаимоотношениях с Россией, я думаю, что всегда мы будем при ее правлении уж точно иметь согласованную позицию. Поэтому то, что будет говорить Макрон Путину 19 августа, это все-таки будет общая позиция. А вот что там будет, значит, вроде по украинской прессе, из штаба Зеленского мы знаем, что вроде Макрон обещает согласовать встречу в нормандском формате. Будет ли это? Мы это увидим очень быстро. Вот, я думаю, что все-таки вы уже упоминали этого очень важного игрока в этой пока патовой, пока паузной истории, в которой мало что происходит. Это, конечно, президент Соединенных Штатов, с которым, как опять же мы читаем из прессы, предполагаемо, Владимир Зеленский встретится в Польше в конце августа. То есть,
возможно, и в Вашингтоне встретится. Трамп вот буквально несколько дней назад лично подтвердил возможность встречи с Зеленским, его Трампа.
Да, да, да. Так что это будет. Я думаю, что мы сейчас находимся в преддверии событий. Мне очень важно было со своей стороны отметить, с одной стороны, у нас тишина в Германии, и даже уполномоченные по отношениям с Россией неправительственным очень тихо и вяло все комментируют. Конечно, мы понимаем, что очень многое зависит от Владимира Путина, но мне кажется, говорю как наблюдатель, что Владимир Зеленский ведет себя достаточно, я считаю, грамотно, и ситуация работает в какой-то мере на него, если бы Путин был здравомыслящим, предсказуемым человеком. Потому что от Зеленского исходят все-таки разного рода шаги, и сейчас ситуация возникает как в шахматах. Ход ваш, Владимир Путин. Какой-то ход с его стороны должен последовать. Но это если бы мы имели дело с предсказуемым, вменяемым человеком. А вот сегодня мой коллега Андрей Пиантковский опубликовал статью Путина о Путине и власти, где, в общем-то, утверждает, что Путин уже давно не правит один, и, скорее всего, он здесь и есть, то соучастник, а правят они все, а эти люди, он их называет там Патрушев, Ковальчук, Сечин и Иванов, кто принимает все решения, это люди партии войны, которые, в принципе, рассматривают сценарии войны. А мы ведь говорим о том, что как все-таки сохранить мир, как вот реализовать Минские соглашения. Вот поэтому, если будет предсказуемость, если он будет вести себя цивилизованно, я считаю, что у Украины есть сейчас, безусловно, шансы ситуацию улучшить. Но понятно, что надавить на него сложно.
Ну да, и не знаю, каково давлеет мнение сейчас в Германии, в прессе. К сожалению, пропутинское лобби довольно сильно в Германии, да, все эти шредеры, все эти так называемые. Путин не в шахматы играет, там, Патрушев, не Патрушев, Путин. Он играет в Чапаева. Вот не согласны, Юрий?
Да, да, ну, я бы так сказал. Он вообще, знаете, когда ты ждешь от человека... Да, он возьмет, выхватит саблю и отмахнет. Это запросто может быть. Он, конечно, на Чапаева больше похож, чем на
шахматиста. Но помним, чем закончил Чапаев. И то я. Вы знаете, Юрий, я хотел такой вопрос. Вот, не знаю, слышали ли вы вот часть нашего разговора Сергей Гармаш, гость студии, украинский журналист, редактор главного интернет-издания «Остров», дончанин, что важно. Он такое мнение высказывает, и поправите, Сергей, если я не совсем точно вас трактую. На самом деле, все эти минские процессы, нормандские форматы, это, собственно, такая вот фиговый такой листок, если угодно, от себя говорю, чтобы Запад как бы вот немножко как бы, ну не немножко, забыть об Украине, о том, что война продолжается 6-й год, о том, что люди продолжают гибнуть, никакого замороженного конфликта даже нет, и продолжать торговать с Россией. Правильно, Сергей?
В общей черте.
Юрий, согласны? И Меркель даже сейчас на это ориентируется, нет?
Да. Нет, я позицию Сергея, да, услышал. Ну, это похоже на правду. Это похоже на правду, потому что, конечно, это позволяет... Ну, мы же подписали, вот мы же там имеем, да, там эксперты общаются, эксперты встречаются. Но на самом деле, если сейчас все-таки Владимир Зеленский добьется того, что встреча в нормандском формате, то есть встреча лидеров, рано или поздно, достаточно скоро, я думаю, все-таки произойдет, то там все-таки есть вещи, которые без их решения, предварительно, конечно, где-то на уровне экспертов что-то можно продать, но без решения этих людей по некоторым пунктам, которые повисли, которые даже Путин сам, когда предначертывал этот самый Минский формат, это же он написал обмен пленными всех на всех. Обмен задержанными всех на всех. Это не происходит. К этому можно и нужно вернуться. И Владимир Зеленский, по-моему, озвучивает, как и контроль за границей между Россией и Украиной. Мы знаем где. То есть есть пункты, по которым добиваться каких-то успехов украинская дипломатия, по-моему, с новым президентом в новой ситуации. Видите, он откладывает, Владимир Путин, кстати, вполне разумно, встречу с Зеленским один на один до формирования правительства. Ну, довольно понятно, потому что надо же и потом это обсуждать на разных уровнях, на уровне министра иностранных дел, премьер-министра и так далее. Все, но рано или поздно встреча будет, и там, на мой взгляд, все байки Путина давно уже не работают. Ему надо будет хоть что-то кинуть, какую-то кость. Если он не собирается вообще глобальную войну затеять. Ну, будем надеяться, что все-таки этого-то не будет. А так, я считаю, ход за вами, Владимир Путин, говорит Владимир Зеленский. И это как шахматы. Ты не можешь делать два хода подряд. Ты сделал ход, теперь... Пожалуйста, твой противник должен сделать ход. Посмотрим.
Еще один вопрос, Юрий. Как Германия, вот уже скоро будет 100 дней пребывания на должности нового президента Украины Владимира Зеленского, как к этому относится? Да, Порошенко довольно известен был, предыдущий президент Украины. С Меркель у него контакт был довольно такой весомый. А Зеленский президент, как к этому сейчас Германия? Как это комментируют в истеблишменте, в прессе?
Комментариев не очень много. Ангела Меркель, когда последний раз, собственно, и первый раз встречалась с Владимиром Зеленским, это было 2 июля, она на словах очень поддержала. Такое выражение там было, что очень как это, противоправное поведение России. Так она говорила. И что санкции нельзя прекращать. Все она говорила. Владимиру Зеленскому отношение пока, естественно, с большим кредитом доверия и симпатии. Но, понимаете, это... Но все-таки Европа, тут я с какими-то комментаторами готов согласиться, что Европе было бы спокойнее, если бы на Украине все затихло. Поэтому мы слышим комментарии, да, новый президент, у него есть, он замечательный, он молодой, у него есть, значит, теперь партия, которая, скорее всего, сама сформирует правительство. Хорошо бы, чтобы он продемонстрировал, вообще говоря, успехи в борьбе с коррупцией в Украине, которых нам обещал Порошенко, но не показал. И так далее. Начинается сразу навешивать, вот пускай он это сделает, вот, а тогда, значит, мы посмотрим. Но, знаете, это тоже похоже на такое, знаете, отодвинуть в сторону, потому что какая коррупция в России бесконечная.
Да. В том числе для западных бизнесменов, знают, которые продолжают некоторые сотрудничество с Россией.
С Россией, к примеру. Но пока, короче говоря, я думаю, что все-таки к нему присматриваются. Поэтому ваш вопрос немножко все-таки чуть-чуть преждевременно.
Хорошо. Будем, да, следить дальше за развитием событий. Я очень благодарен корреспонденту Радио Свобода в Германии Юрию Векслеру. Я прошу прощения, что ты мне сегодня... Я прошу прощения, Юрий, я не хотел никакой мере. Спасибо вам большое за ваше участие в нашем эфире. И мне подсказывают режиссеры, есть у нас телефонный звонок. 0800-300-403 набрал наш слушатель или слушательница этот номер телефона. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Луганщина. Хорошо слышно?
Прекрасно. Как вас зовут?
Наталья.
Очень приятно.
Я вообще не могу понять, какое значение имеют эти встречи. Если посчитать, сколько уже было этих встреч, это просто тусовка. Все решения принимаются с выключенными микрофонами и камерами. Все принимается за закрытыми дверьми. Вот. А это просто приятное времяпровождение. А очень меня, который раз возмущает вот это, значит, превозношение Путина и преувеличение, скажем так, его морально-волевых качеств, потому что человек ездит на форум уже со своей кружечкой. Поэтому, знаете, найти болевые точки в этого человека и в этой
стране... Ну, может, он новичка боится, мы же не знаем. Кто знает? Я шучу, конечно.
Да, я говорю, вы слишком преувеличиваете его морально-болевые качества.
Я нет, это я так, нет, поверьте, меня, Наталья. Да, я не преувеличиваю, но, увы, мама, ты же мама, да. Простите, я вас перебил.
Просто на безводье и рак рыба. А вот это европейское безводье, бесхребетность такая, бесполость, беспринципность. Зачем Минские договоренности? Есть международное право. Оно же, я так понимаю, унифицированное. Оно для всех случаев в жизни прописано. Там же какие-то великие европейские умы корпели над каждым абзацем. Поэтому, почему оно, если оно не работает, вы говорите, против лома нет приема. Ну, дальше продолжайте, кроме другого лома.
Да.
То есть лом против лома. А этого никто не хочет, потому что люди буквально уже, ну, деградация идет. Вот в Европе деградация. Вот эти все институции, да, им приписывают там какие-то высокие материи, типа у Германии там комплекс за Вторую мировую войну. Германия напала не на Россию, а на Советский Союз. Начала она с Украины, с Белоруссии, нас утопила в крови. Но у них какой-то избирательный комплекс только по отношению к Газпрому, Роснефти и конкретно к Путину. Поэтому вот эта вот байка про комплекс, она не прокатывает. И борьба с коррупцией, да, правильно сказал журналист. Но в России еще больше коррупция, и бизнес европейский очень замечательно с этой коррупцией.
Да,
ладит.
Да. Примеры компании Siemens и так далее.
Знаете, а скажите, вот если у нас коррупционная страна, у нас страшная коррупция, то это дает другому сопредельному коррупционному государству на нас нападать и забирать наши территории. Какая разница вообще? Коррупция у нас не коррупция, какая разница? Должно работать международное право. Оно не работает.
Спасибо, Наталья. Спасибо вам за ваше мнение. Кстати, вот один из зрителей нашей трансляции в Ютьюбе, Виктор Ник, так он подписался, цитата, отмечает со своей стороны: «Германская бабушка, как всегда, была очень озабочена и после этого заплатила денежку Путину на войну». Вот такое мнение на продолжение как бы этой дискуссии, хотя тут совпадение мнений. Еще один слушатель с нами, 0800-300-403, телефон студии радио «Донбасс Реалии».
Алло.
Да, мы вас слушаем. Слушайте. Да, будь ласка.
Виктор, Донбасс. Я бы хотел сказать за этот Минск. В Минск не надо было и влазить. С Минска надо бежать куда подальше. Куда угодно, только не в Минске. За бессмертного. Бессмертный должен сидеть в этой группе. По-моему, так. Вот. А то, что Зеленскому в уши дуют сейчас его команда, он не имеет своего мнения и высказывает совершенно с другим умом. Вот это я хотел бы сказать.
Спасибо вам, спасибо за ваше мнение. Еще один слушатель с нами.
Добрый день, это Виктор Сергеевич.
Очень приятно.
Сережа, я хотел бы тебе такой вопросик спросить. Там, как Роман сказал, там цитатка такая, что как мышка может попасть в кошки. А не может он ее так подвести дипломатически или другим каким-то путем, что, ну, может что-то сказать, чтобы как-то вроде бы он не слил этот Украину.
Виктор, имейте в виду мнение Романа Бессмертного о том, что Путин может играть со Зеленским, мышка с кошкой, да?
Не может он этот Путин так поставить его, чтобы Зеленского, что ему будет деваться некуда, что только надо вот эти все принимать, эти все, ну, принять сейчас эти ДНР, вот эти все к себе и все. И вот такой не подставит он его, а?
Спасибо, Виктор. Сергей Гармаш.
Я думаю, не подставит. Во-первых, это противоречит убеждениям Зеленского, которые он уже высказывал, скажем так, во-первых. Во-вторых, ну мы же с вами есть для того, чтобы, да, власть у нас не может делать все, что она хочет. Она уже много раз на этом обжигалась. То есть ни украинский парламент, ни украинский народ это просто не позволят. И Зеленский это прекрасно понимает. И опросы общественного мнения показывают, что украинцы не готовы, скажем, воспринимать ДНР, ЛНР в составе Украины, они прекрасно понимают последствия этого шага. Поэтому, возможно, Путин и хочет играть Зеленским, как кошка с мышкой, но я думаю, что Зеленский, скажем так, битый калач. По крайней мере, пока что он показывает то, что он достойно держит удар. Скажем так, он действительно сейчас больше раздражает Путина, в отличие от Порошенко. Мы постоянно даем какие-то поводы для беспокойства Путину. То есть Путин постоянно озадачен нашими действиями.
Например?
Он еще не знает, как реагировать.
Ну, бессмертный, я так понимаю, упрекает Зеленского, критикует, что вот ответки, грубо говоря, определенная терминология российская, за Павлополь не было со стороны Украины. Наоборот, как бы для Путина это выгоднее, нет?
Ну, в то же время сам Бессмертный говорит о том, что вот эти действия Павлополя были направлены именно на срыв переговорного процесса, который инициировал Зеленский.
Не поддался Зеленский?
Да.
Не клюнул?
Здесь как раз...
Наоборот, это, да, это молодец плюс, тогда.
Да, это выдержка называется.
Выдержка, да, да.
Хотя, ну, можно понимать людей, потерявших своих близких и нас всех. Что эмоционально это очень больно. Но если говорить о стратегии, о политике, то я считаю, что это был правильный шаг. Пусть Путин всем, скажем так, сейчас показывает, кто он на самом деле в этом процессе.
Во всей красе.
Да, а потом уже мы будем действовать, скажем так, адекватно.
Еще один слушатель, успеем принять звонок. Пожалуйста, вы в эфире, алло. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, я что хочу сказать.
Представьтесь, пожалуйста, представьтесь.
Геннадий, Луганщина. Складається таке враження, що дійсно я згоден з Безсмертним, що Путін готував якийсь капкан чи пастку для Зеленського. Да. З чого це виходить? По-перше, почали на Вордло, почали знову розповідати байки про наступ Збройних сил України на ЛНР, ДНР. І це мої родичі, знайомі розказують. Причому деякі питають, правда чи ні, ви там збираєтесь, ну, в залежності від ватності. По-друге, оцей обстріл під Павлополем, я згоден, це було неспроста, що потрібна була якась відповідь, хоча вона повинна була відповідь, не тільки не по Павлополю, а, я так розумію, у нас є Чилі і на інших участках, просто треба було показати, що ми можемо теж. І по-третє, значить, оце Мінськ-2 готується, я так розумію, Путін готує Мінськ-3. Всі знають, Мінськ-1, Мінськ-2. Це Іловайський котел, Дебальцевська битва на Дебальцевському плацдармі. Що готується третє, щоб заставити Зеленського підписати Мінськ-3 більш жорстоко.
І ще один слухач, перепрошую, дякую вам дуже. Ще один слухач, ще один слухач, все-таки успіємо прийняти і його дзвінок. Пожалуйста, в ефірі.
Алло, доброго вечора.
Доброго вечора.
Микола, Київ. Я думаю, що такі питання щодо Безсмертного, на мій погляд, розглядати малися б на рівні Ради національної безпеки і оборони. Щось таке. Тобто, як це якось питання виникло, так само зникло, а це цілий комплекс. Це ж не просто одне питання відносно однієї особи. Дякую.
Дякую вам, пане Миколо. От в саме завершення нашого розмови з Сергієм. Мінськ-3, о том, что сказал вот один из слушателей, в плане, что будет очередное, насколько я понял, слушатель, очередное Дебальцево и Иловайский, опять посадить за стол переговоров Запад, Европу ту же и Украину, и навязать свои условия Путину, со стороны Путина. Это возможно?
Ну, со стороны Путина, как говорил наш германский коллега, возможно, все. То есть предусмотреть шаги этого человека очень сложно. Но я, честно говоря, не верю. Действительно, другое качество вооруженных сил Украины сейчас не такое, как 5 лет назад. Скажем так, ситуация в России сейчас гораздо сложнее. Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда против Путина настроение больше, скажем так, чем за Путина. Вот последний московский, ну, не только московский, да, последний.
Как раз победоносная война, нет? Поможет тогда очередная?
Я думаю, уже не сыграет.
Не сыграет, да?
Уже слишком много, знаете, уже кричали-кричали, да, что волки, уже в это не поверят просто. Ага. Поэтому, ну, ситуация другая, я не верю в то, что сейчас будет военное наступление.
Ну, то есть, опять же, Путин тоже
не силен. Я думаю, это больше силен. Психологические, знаете, вот шаги, усиления. Действительно, сейчас там происходит как бы мобилизация, там везде, чуть ли не в троллейбусах, да, объявление о наборе на контрактную службу постоянно. Хотя, с другой стороны, это говорит, что людей не хватает, раз они их постоянно набирают. То есть, определенная истерия там идет. А с другой стороны, давайте знать о том, что они сами просятся в Украину на условиях особого статуса. Это тоже серьезный показатель. Да. Это игра Москвы как раз, все-таки, чего хочет на самом деле Москва.
Ситуация сложная.
Москва хочет не войны, а именно впихнуть эти территории за нам
и
разрушать.
И не забрать
изнутри.
Тоже, да, согласны?
Да.
ДНР, ЛНР.
Нет, конечно.
К сожалению, время наше истекает. Я очень благодарен Сергею Гармашу, главному редактору интернет-издания «Остров», донщанину за участие в эфире программы «Радио Донбасс Реали».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
У
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время нужно, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает, и мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфире, опубликуем на сайте Радио Свобода. Ну а дальше наш традиционный медиа-обзор.
Личная готовность американского президента Дональда Трампа к встрече со своим украинским коллегой, вне всякого сомнения, большое достижение нового руководства страны, пишет обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Настоящие переговоры президенты Соединенных Штатов проводят в Белом доме или в своих загородных резиденциях. Именно здесь обсуждаются главные вопросы сотрудничества, готовятся резонансные сделки и документы. То, что Трамп пригласил Зеленского именно в Белый дом, означает заинтересованность американского президента в решении проблем, связанных с Украиной, считает Портников. Однако теперь стоит задуматься не только о подготовке визита, но и о его содержании. Трамп, когда комментировал свою предстоящую встречу с Зеленским, высказал предположение, что украинский президент сможет заключить соглашение с Владимиром Путиным. Однако пока не вырисовываются даже контуры такого соглашения. Подробнее читайте на сайте украинской службы Радио Свобода в материале «Трамп, Зеленский и Путин. В интересах США усилить Украину». Газета «День» комментирует намерение главного редактора российской станции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова открыть в Украине бюро своей станции. Автор статьи «Москвич» Игорь Яковенко отмечает, что Венедиктов с его эхом, допущенный в медиапространство Украины, несет государству гораздо больше вреда, чем тот же Соловьев. Корреспондент отвечает, что в Украине и так достаточно медиа, которые говорят голосом Путина. Только боевая тройка телеканалов, подконтрольных Медведчуку, чего стоит. Есть ли смысл увеличивать влияние на мозги граждан Украины информационных войск путинской России? А Венедиктовское «Эхо Москвы» это подразделение весьма эффективно и изящно использует. С умением проникать в те мозги, которые имеют иммунитет против грубых ударов «Россия-1», Первого канала и НТВ. Подробнее читайте в газете «День» статье «Украину хотят накрыть веником». Команда Зеленского пока предлагает строго стратегическую пустоту. Что-то знаем, куда-то двигаемся, как-то оно будет. Однако даже внутри команды так и не определились по направлению движения и критериям успехов, пишет политтехнолог Михаил Подоляк на сайте Главред. Впрочем, пока еще эта легендарная зеленая пустота не вызывает общественного раздражения, считает автор. Тем не менее, желательно, чтобы общество уже делегировало каких-то альтернативных лидеров, способных эти ошибки замечать и профессионально комментировать. Иначе застой. Но кто сейчас может быть альтернативой? Из тех, кто прошел в парламент и назвался классической оппозицией, все имеют отрицательную репутацию. Их слова и мнения категорически не воспринимаются обществом. Кто же все-таки сможет профессионально критиковать обязательные ошибки новой команды? Подробнее читайте в материале «Зеленая пустота», почему команду Зеленского некому критиковать и чем это опасно.
И подытоживаем нашу программу еще одним выпуском свежих новостей от моей коллеги Дарьи Куриной. Пожалуйста, Даша.
Кабинет министров Украины выделяет 18,5 миллионов гривен помощи пострадавшим участникам антитеррористической операции на востоке страны. В правительстве сообщили, что 13 миллионов гривен одноразовой помощи передадут членам 11 семей погибших и еще 5,5 миллионов гривен 11 военным, которые получили инвалидность. В Международном комитете Красного Креста фиксируют осложнения в доступе к медицинской помощи по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Ситуация возле контактной линии является очень сложной с обеих сторон. Это влияет на доступ к медицинской помощи как на подконтрольной, так и на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса, рассказали в Красном Кресте. В организации отметили, что доступ в больницы осложняется заминированными путями, а в самих учреждениях оказания медицинской помощи не хватает врачей и лекарств. Кабинет министров Украины обязал «Нафтогаз» продавать газ «Луганская ТЭС», принадлежащий компании «ДТЭК», по цене которой на 40% ниже рыночной. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщил представитель президента в кабмине Андрей Герус. Теперь цена составит 2895 гривен за 1000 кубических метров. Такое решение кабмин аргументировал тем, что из-за блокады поставок угля на «Луганскую ТЭС» территории России, где находится шахта «ДТЭК», электростанция перешла на производство электричества, в результате чего стоимость производимой ею электроэнергии возросла. Член миссии ОБСЕ, который оскорблял Украину, покинул территорию государства, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос «Радио Свобода». В МИД сообщили, что подняли перед руководством миссии ОБСЕ вопрос про дерзкую антиукраинскую риторику члена мониторинговой миссии ОБСЕ российского гражданина Николая Алексеева, который выражался в соцсетях в поддержку российского вторжения на Донбасс. Алексеев уже покинул Украину, говорится в письме. Напомню, что 9 августа телеканал 1+1 обнародовал материалы члена специальной мониторинговой миссии ОБСЕ гражданине России Николая Алексеева. Журналисты установили, что Алексеев рассказывал в соцсетях антиукраинские агрессивные взгляды, призывал к насилию, а также поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе. Ну и коротко о погоде. По сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра, 15 августа, на территории Донецкой и Луганской областей будет ясная и теплая погода. Температура воздуха днем от 30 до 32 градусов тепла, ночью от 17 до 19. Ветер южный 7-12 метров в секунду.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Дарья Куриная и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». И встречайте завтра ведущего Дениса Тимошенко в эфире «Радио Донбасс Реалии».
Вы слушали «Донбасс Реалии».